Глава 42. Велосипеды для Афганистана. В хвосте самолета был небольшой бар, и я отправился туда выпить. И там я встретил еще одного соотечественника-американца, Гэя Лоу Кросби из Эванстона, штат Иллинойс, и его супругу Хэзл. Это были грузные люди лет за 50. Голоса у них были громкие и гнусавые. Кросби рассказал мне, что у него был велосипедный завод в Чикаго, и что он ничего, кроме черной неблагодарности от своих служащих, не видал. Теперь он решил основать дело в более благодарном Сан-Лоренцо. «А вы хорошо знаете Сан-Лоренцо?» — спросил я. «До сих пор в глаза не видал. Но все, что я о нем слышал, мне нравится», — сказал Лоу Кросби. «У них там дисциплина. У них там есть какая-то устойчивость. На нее можно рассчитывать из года в год. Ихнее правительство не подстрекает каждого стать эдаким оригиналом-писсантом, как их еще свет не видал». «Как?» «Да там, в Чикаго, черт их дери, никто не занимается обыкновенным производством велосипедов. Там теперь главное — человеческие взаимоотношения. Эти болваны только и ломают себе головы, как бы сделать всех людей счастливыми. Выгнать никого нельзя ни в коем случае, а если кто случайно и сделает велосипед, так профсоюз сразу тебя обвинит в жестокости, в бесчеловечности, и правительство тут же конфискует этот велосипед за неуплату налогов и отправит в Афганистан какому-нибудь слепцу. И вы считаете, что в Сан-Лоренцо будет лучше? Не считаю, а знаю, будь я проклят. Народ там такой тихий, такой пуганный и такой невежественный, что у них еще ум за разум не зашел». Кросби спросил меня, как моя фамилия и чем я занимаюсь. Я назвал себя, и его жена Хэзл сразу определила по фамилии, что я из Индианы. Она тоже была родом из Индианы. «Господи Боже», — сказала она, — «да вы из Хужеров». Я подтвердил, что да.
«Хужеры. Прозвище жителей Индианы».
«Я тоже из Хужеров», — завопила она. «Нельзя стыдиться, что ты Хужер». «А я и не стыжусь», — сказал я, — «и не знаю, кто этого может стыдиться». «Хужеры молодцы. Мы с Лоу дважды объехали вокруг света, и всюду, куда ни кинь, наши хужеры всем командуют». Отрадно слышать. «Знаете управляющего новым отелем в Стамбуле?» «Нет». «Он тоже хужер?» «А военный, ну как его там, в Токио?» «Атташе», — подсказал ее муж. «И он хужер», — сказала Хэзл. «И новый посол в Югославии тоже хужер?» «И не только он, но и голливудский сотрудник Лайфа. И тот самый в Чили. И он хужер?» «Куда ни глянь, всюду хужеры в почете», — сказала она. «Автор Бен-Гура тоже был из хужеров. И Джеймс Уиткомб Райли». «И вы тоже из Индианы?» — спросил я ее мужа. «Не, я из штата Прерий. Земля Линкольна, как говорится».
«Имеется в виду штат Иллинойс, в административном центре которого, городе Спрингфилде, долгое время жил и похоронен президент Линкольн».
«Если уж на то пошло, — важно заявила Хэзл, — Линкольн тоже был из хужеров. Он вырос в округе Спенсер». «Правильно», — сказал я. «Не знаю, что в них есть в хужерах», — сказала Хэзл, «но что-то в них, безусловно, есть. Взялся бы кто-нибудь составить список, так весь мир ахнул бы». «Тоже правда», — сказал я. Она крепко вцепилась в мою руку. «Нам, хужерам, надо держаться друг дружки». «Верно. Ты зови меня мамуля».
«Что?»
«Я как встречу молодого хужера, сразу прошу его, зови меня мамуля».
«Угу».
«Ну, скажи же», — настаивала она. «Мамуля». Она улыбнулась и выпустила мою руку. Стрелка обошла круг. Когда я назвал Хэзл мамулей, механизм остановился, и теперь Хэзл снова стала его накручивать для встречи со следующим хужером. То, что Хэзл как одержимая искала хужеров по всему свету, классический пример ложного карасса, кажущегося единства какой-то группы людей, бессмысленного по самой сути с точки зрения Божьего промысла, классический пример того, что Баканон назвал Гранфалон. Другие примеры Гранфалона. Коммунистическая партия, к примеру, дочери американской революции, всеобщая электрическая компания и международный орден лишних людей, и любая нация в любом месте в любое время. И Баканон приглашает нас спеть вместе с ним так. Что такое Гранфалон? Поди-ка разбери. С шарика воздушного шкурку обдери. Гранфалон и будет то, что у него внутри. Глава 43. Демонстратор. Лоу Кросби считал, что диктаторское правительство зачастую очень неплохая система. Сам он вовсе не был скверным человеком, не был он и дураком. Ему были свойственны грубоватые мужицкие повадки в отношениях с людьми, но многое из того, что он высказывает насчет недисциплинированного человечества, было не только забавно, но и правдиво. Однако в одном важном пункте его покидал и здравый смысл, и чувство юмора. Это когда он касался вопроса, для чего в сущности люди живут на Земле. Он был твердо уверен, что живут они для того, чтобы делать для него велосипеды. «Надеюсь, что в Сан-Лоренцо будет ничуть не хуже, чем рассказывали», — сказал я. «А мне достаточно поговорить только с одним человеком, и я сразу узнаю, так это или не так. Если папа Манзано у себя на острове дает честное слово, в чем бы то ни было, значит, так оно и есть, и так оно и будет». «А мне особенно нравится», — сказала Хэзл, — «что все они говорят по-английски и все они христиане. Это настолько упрощает все». «Знаете, как они там борются с преступностью?» — спросил меня Кросби. «Нет. У них там вообще нет преступников. Папа Манзано сумел всякое преступление сделать таким отвратительным, что человека тошнит при одной мысли о нарушении закона. Я слышал, что там можно положить бумажник посреди улицы, вернуться через неделю, и бумажник будет лежать на месте нетронутый». «Ого! А знаете, как наказывают за кражу?» «Нет». «Крюком», — сказал он. «Никаких штрафов, никаких условных осуждений, никакой тюрьмы на один месяц. За все крюк. Крюк за кражу, крюк за убийство, за поджог, за измену родине, за насилие, за непристойное подглядывание. Нарушишь закон, любой ихний закон, и тебя ждет крюк». И дураку понятно, почему Сан-Лоренцо — самая добропорядочная страна на свете. «А что это за крюк?» «Ставят виселицу, понятно? Два столба с перекладиной. Потом берут громадный железный крюк, вроде рыболовного, и спускают с перекладины. Потом берут того, у кого хватило глупости приступить закон, и втыкают крюк ему в живот с одной стороны так, чтобы вышел с другой. И все. Он и висит там, проклятый нарушитель, черт его дери». «Боже правый. Я же не говорю, что это хорошо», — сказал Кросби. «Но нельзя сказать, что это плохо. Я и то иногда подумываю, а не уничтожило бы и у нас что-нибудь вроде этого преступность среди несовершеннолетних. Правда, для нашей демократии такой крюк что-то чересчур. Публичная казнь — дело более подходящее. Повесить бы парочку малолетних преступников из тех, кто крадут автомашины, на фонарь перед их домом с табличкой на шее «Мамочка, вот твой сынок». Разика два проделать это, и противоугонные устройства отойдут в область предания». «Мы эту штуку видели в музее восковых фигур в Лондоне», — сказала Хэзл. «Какую штуку?» — спросил я. «Крюк. Внизу, в комнате ужасов, восковой человек висел на крюке. До того похож на живого, что меня чуть не стошнило». «Гарри Трумэн там совсем не похож на Гарри Трумэна», — сказал Кросби. «Простите?» «В музее восковых фигур», — сказал Кросби. «Фигура Трумэна совсем на него не похожа». «А другие почти все похожи», — сказала Хэзл. «А на крюке висел кто-нибудь определенный?» — спросил я ее. «По-моему, нет, просто какой-то человек». «Просто демонстратор?» — спросил я. «Ага. Все было задернуто черным бархатным занавесом. Отдернешь — тогда все видно. На занавесе висело объявление. Детям смотреть воспрещалось». «И все равно они смотрели», — сказал Кросби. «Пришло много ребят, и все смотрели». «Что им объявление, ребятам?» — сказала Хэзл. «Им начхать». «А как дети реагировали, когда увидели, что на крюке висит человек?» — спросил я. «Как?» — сказала Хэзл. «Так же, как и взрослые. Подойдут, посмотрят, ничего не скажут и пойдут смотреть дальше». «А что там было дальше?» «Железное кресло, где живьем зажарили человека», — сказал Кросби. «Его зато зажарили, что он убил сына». «Но после того, как его зажарили», — беззаботно сказала Хэзл, «выяснилось, что сына убил вовсе не он». Глава 44. Сочувствующий коммунистам. Когда я вернулся на свое место к Дюпрассу Клэр и Хорлика Минтонов, я уже знал о них кое-какие подробности. Меня информировало семейство Кросби. Кросби не знали Минтона, но знали о его репутации. Они были возмущены его назначением в посольство Сан-Лоренцо. Они рассказали мне, что Минтон когда-то был уволен Госдепартаментом за снисходительное отношение к коммунизму, но прихвостни коммунистов, а быть может и кое-кто похуже, восстановили его на службе. «Очень приятный бар там, в хвосте», — сказал я Минтону, усаживаясь рядом с ним. «Хм». Они с женой все еще читали толстую рукопись, лежавшую между ними. «Славный там бар». «Прекрасно, очень рад». Оба продолжали читать, разговаривать со мной им явно было неинтересно. И вдруг Минтон обернулся ко мне с кисло-сладкой улыбкой и спросил, «А кто он в сущности такой?» «Вы про кого?» «Про того господина, с которым вы беседовали в баре. Мы хотели пройти туда, выпить чего-нибудь, и у самой двери услыхали ваш разговор». Он говорил очень громко, этот господин. Он сказал, что я сочувствую коммунистам. «Фабрикант велосипедов Лоу Кросби», — сказал я и почувствовал, что краснею. «Меня уволили за пессимизм. Коммунизм тут ни при чем». «Его выгнали из-за меня», — сказала его жена. «Единственной весомой уликой было письмо, которое я написала в «Нью-Йорк Таймс» из Пакистана». «О чем же вы писали?» «О многом», — сказала она, «потому что я была ужасно расстроена тем, что американцы не могут себе представить, как это можно быть не американцами, да еще быть не американцем и гордиться этим». «Понятно». «Но там была одна фраза, которую они непрестанно повторяли во время проверки моей лояльности», — вздохнул Минтон. «Американцы», — процитировал он из письма жены в «Нью-Йорк Таймс», «без конца ищут любви к себе в таких местах, где ее быть не может, и в таких формах, какие она никогда не может принять». Должно быть, корни этого явления надо искать в истории завоевания Дикого Запада. Глава 45. За что ненавидят американцев? Письмо Клэр Минтон было напечатано в худшие времена деятельности сенатора Маккарти, и ее мужа уволили через 12 часов после появления письма в газете. «Но что же такого страшного было в письме?» — спросил я. «Высшая форма государственной измены», — сказал Минтон, — «это утверждение, что американцев вовсе не обязательно обожают всюду, где бы они ни появились, что бы ни делали». Клэр пыталась доказать, что, проводя свою внешнюю политику, американцы скорее должны исходить из реально существующей ненависти к ним, а не из несуществующей любви. «Кажется, американцев во многих местах и вправду ненавидят». Во многих местах людей ненавидят. В своем письме Клэр только указала, что и американцев, как любых других людей, тоже могут ненавидеть, и глупо считать, что они почему-то должны быть исключением. Но комитет по проверке лояльности никакого внимания на это не обратил. Они только одно и увидели, что мы с Клэр почувствовали, что американцев не любят. Что ж, я рад, что все кончилось хорошо. «Хм?» — хмыкнул Минтон. «Ведь все, в конце концов, обошлось», — сказал я, «и вы сейчас направляетесь в посольство, где будете сами себе хозяевами». Минтон с женой обменялись обычным своим дюпрасовским взглядом, полным сожаления ко мне. Потом Минтон сказал, «Да, по радуге пойдем, горшок золота найдем». Глава 46. Как Баканон учит обращаться с кесарем. Я заговорил с Минтонами о правовом положении Фрэнклина Хонекера. В конце концов, он был не только важной шишкой в правительстве Папы Манзано, но и скрывался от правительства США. «Все зачеркнуто», — сказал Минтон. «Он больше не гражданин США и на своем теперешнем месте делает много полезного, так что все в порядке». «Он отказался от американского гражданства?» «Каждый, кто объявляет себя приверженцем чужого правительства или служит в его вооруженных силах, или занимает там государственную должность, теряет свое гражданство. Прочтите ваш паспорт. Нельзя человеку превратить свою биографию в бульварный романчик из иностранной жизни, как сделал Фрэнк, и по-прежнему прятаться под крылышко дяди Сэма. А в Сан-Лоренцо к нему хорошо относятся?» Минтон взвесил в руке толстую рукопись, которую они читали с женой. «Пока не знаю, по этой книге как будто нет. Что это за книга? Это единственный научный труд, написанный о Сан-Лоренцо. «Почти научный», — сказала Клэр. «Почти научный», — повторил Минтон. «Он пока еще не опубликован. Это один из пяти существующих экземпляров. Он передал рукопись мне и сказал, чтобы я ее посмотрел. Я открыл книгу на титульном листе и увидел, что называется она «Сан-Лоренцо». География, история, народонаселение. Автором книги был Филипп Касл, хозяин отеля, сын Джулиана Касла, того великого альтруиста, к которому я направлялся. Я открыл книгу наугад, и она случайно открылась на главе о человеке, объявленном на острове вне закона, о святом Баканоне. На открывшейся странице была цитата из книг Баканона. Слова бросились в глаза, запали в душу и оказались мне очень по душе. Это была парафраза евангельских слов «Воздай кесарю кесарева». По Баканону эти слова читались так: «Не обращая внимания на кесаря, кесарь не имеет ни малейшего понятия о том, что на самом деле творится вокруг». Глава 47. Динамическое напряжение. Я так увлекся книгой Джулиана Касла, что даже не поднял глаз, когда мы на 10 минут приземлились в Сан-Хуане, Пуэрто-Рико. Я даже не поднял глаз, когда кто-то за моей спиной взволнованно шепнул, что в самолет сел лилипут. Немного погодя, я оглянулся, ища лилипута, но его не было видно. Только прямо перед супругами Кросби сидела, как видно, новая пассажирка, женщина с лошадиным лицом и обесцвеченными волосами. Рядом с ней кресло казалось пустым, и в этом кресле, конечно, мог скрываться лилипут. Оттуда и макушки видно не было. Но меня заинтересовал Сан-Лоренцо, его земля, его история, его народ, так что я особенно и не стал искать лилипута. В конце концов, лилипуты могут развлечь человека в пустые или спокойные минуты, а я был всерьез взволнован теорией Баканона, которую он называл «динамическое напряжение». Интересно, как он понимал совершенное равновесие между добром и злом. Когда я впервые увидел термин «динамическое напряжение», я засмеялся, так сказать, высокомерным смехом. Судя по книге молодого Касла, это был любимый термин Баканона, и я подумал, что знаю то, чего Баканон не знает. Термин этот был давно опошлен Чарльзом Атласом, автором заочного курса «Как развить мускулатуру». Но, бегло перелистывая книгу, я узнал, что Баканон точно знал, кто такой Чарльз Атлас. Баканон, оказывается, сам занимался культуризмом, качал мускулатуру. Чарльз Атлас был убежден, что мускулатуру можно развить без гирь и пружин, простым противопоставлением одной группы мышц другой. Баканон был убежден, что здоровое общество можно построить, только противопоставив добро злу и поддерживая высокое напряжение между тем и другим. И в книге Касла я прочел впервые стих или «Калипсо» Баканона. Он звучал так: «Папа Манзано, он полон скверны, но без папиной скверны я пропал бы, наверное, потому что теперь по сравнению с ним гадкий старый Баканон считается святым». Глава 48. Совсем как святой Августин. Как я узнал из книги Касла, Баканон родился в 1891 году. Он был негр, епископального вероисповедания, британский подданный с острова Табаго. При крещении ему дали имя Лайонел Бойд Джонсон. Он был младший из 6 детей в состоятельной семье. Богатство его семьи началось с того, что дед Баканона нашел спрятанное пиратами сокровище, стоившее $250 000. Сокровище, как предполагали, принадлежало «Черной бороде» Эдварду Тичу. Семья Баканона вложила сокровище «Черной бороды» в асфальт, копру, какао, скот и птицу. Юный Лайонел Бойд Джонсон учился в епископальной школе, окончил ее прекрасно и больше, чем другие, интересовался церковной службой. Но в молодости, несмотря на любовь ко всяким церемониям, он был порядочным гулякой, потому что в 14-м «Калипсо» он приглашает нас петь вместе с ним так: Когда я молод был, я был совсем шальной. Я пил и девушек любил, как Августин святой. Но Августин лишь к старости причислен был к святым, так значит, к старости могу и я сравниться с ним. И если мне в святые придется угодить, уж ты, мамуля, в обморок гляди не упади». Глава 49. Рыбка, выброшенная злым прибоем. К 1911 году интеллектуальные притязания Лайонела Бонда Джонсона настолько возросли, что он решился отправиться один на шхуне под названием «Туфелька» из Табаго в Лондон. Он поставил себе целью получить высшее образование. Он поступил в Лондонский институт экономики и политических наук. Его занятия были прерваны Первой мировой войной. Он пошел в пехоту, отлично воевал, был произведен в офицеры, 4 раза отмечен в рапортах. Во второй битве на Ипре он был отравлен газами, 2 года провел в госпитале и потом был уволен с военной службы. И снова в одиночестве он поплыл в Табаго на своей туфельке. В 80 милях от дома его остановила и обыскала немецкая подлодка У-99. Он был взят в плен, а его суденышко немцы использовали как мишень для учебной стрельбы. Но перед погружением подлодку обнаружил и захватил английский эсминец «Ворон». Джонсон вместе с немецкой командой были взяты на борт эсминца, а лодка У-99 потоплена. «Ворон» направлялся в Средиземное море, но так и не дошел туда. Корабль потерял управление и только беспомощно болтался на волнах или описывал огромные круги по часовой стрелке. Наконец, его прибило к островам Зеленого мыса. Джонсон прожил на этих островах 8 месяцев, ожидая какой-нибудь возможности попасть в западное полушарие. Наконец, он поступил матросом на рыболовецкое судно, которое занималось контрабандной перевозкой иммигрантов в Нью-Бедфорд, штат Массачусетс. Судно потерпело крушение возле Ньюпорта на Род-Айленде. К этому времени у Джонсона сложилось убеждение, будто что-то гонит его куда-то по какой-то причине. Поэтому он на некоторое время остался в Ньюпорте. Ему хотелось узнать, не нашел ли он тут свою судьбу. Он работал садовником и плотником в знаменитом имении Рэмфордов. За это время он успел насмотреться на многих высоких гостей семейства Рэмфордов, среди которых были Джей Пи Морган, генерал Джон Першинг, Франклин Делано Рузвельт, Энрико Карузо, Уоррен Гамалиэль Гардинг и Гарри Гудини. За это время окончилась Первая мировая война, убившая 10 миллионов и ранившая 20, среди них и самого Джонсона. Когда война окончилась, молодой гуляка, наследник Рэмфордов, Ремингтон Рэмфорд IV, решил совершить путешествие на своей яхте «Шахерезада» вокруг света с заходом в Испанию, Францию, Италию, Грецию, Египет, Индию, Китай и Японию. Он пригласил Джонсона плыть с ним первым помощником капитана, и Джонсон согласился. Много чудес повидал Джонсон во время этого плавания. Но «Шахерезада» налетела на рифы в тумане у входа в Бомбейскую гавань, и из всего экипажа спасся один Джонсон. Он прожил в Индии 2 года и стал там приверженцем Махатмы Ганди. Его арестовали за то, что он возглавил группу демонстрантов, протестовавших против господства англичан. Они ложились на рельсы и останавливали поезда. Когда Джонсона выпустили из тюрьмы, его на казенный счет отправили домой, в Табаго. Там он построил 2-ю шхуну, назвав ее «Туфелька-2». В 1922 году он укрылся от урагана в Порт-о-Пренсе на Гаити, оккупированном тогда американской морской пехотой. Там к нему обратился человек блестящих способностей, самоучка, идеалист, дезертир из морской пехоты по имени Эрл МакКейб. МакКейб имел чин капрала. Он только что украл отпускные деньги своей роты. Он предложил Джонсону $500, чтобы тот переправил его в Майами. И они пустились в плавание к Майами. Но шквал разбил шхуну о скалы острова Сан-Лоренцо. Суденышко пошло ко дну. Джонсон и МакКейб, в чем мать родила, еле доплыли до берега. Сам Баканон описывает это приключение так: как рыбку выбросил меня на берег злой прибой, но вскоре я очнулся и стал самим собой. Он был восхищен этим тайным знамением, тем, что попал голым на незнакомый берег. И он решил не искушать судьбу. Пусть будет, что будет, пусть все идет само собой, а он посмотрит, что еще может приключиться с голым человеком, выплеснутым на берег соленой волной. И для него наступило второе рождение. «Будьте как дети», — нам Библия твердит, «и я душой ребенок, хотя и стар на вид». А прозвище «Баканон» он получил очень просто. Так произносили его имя Джонсон на островном диалекте английского языка. Что же касается этого диалекта? Диалект острова Сан-Лоренцо очень легко понять, но очень трудно записать. Я сказал «легко понять», но это относится лично ко мне. Другим кажется, что этот диалект непонятен, как язык басков, так что, быть может, я понимаю его телепатически. Филипп Кассел в своей книге дает фонетический образец этого диалекта и делает это отлично. Он выбрал для этого сан-лоренскую версию детской песенки «Шалтай-болтай». По-настоящему это бессмертное произведение звучит так. «Шалтай-болтай сидел на стене, шалтай-болтай свалился во сне, и вся королевская конница, и вся королевская рать не может шалтая, не может болтая собрать». На сан-лоренском диалекте, по утверждению Касла, эти строки звучат так. «Саратая, баратая, сидера на сатине. Саратая, баратая, сварирася во сене. И кося караревская конниса, и кося караревская рати, не могозит саратая, не могозит баратая соборати». Вскоре после того, как Джонсон стал баканоном, спасательную шлюпку с его шхуны выбросило на берег. Впоследствии эту шлюпку позолотили и сделали из нее кровать для самого главного правителя острова. «Баканон сочинил легенду», — пишет Филипп Кассел, «что золотая шлюпка снова пустится в плавание, когда настанет конец света». Глава 50. Славный карлик. Чтение биографии Баканона прервала жена Лоу Кросби, Хезл. Она остановилась в проходе около меня. «Вы не поверите», — сказала она, «но я только что обнаружила у нас в самолете еще двух хужеров». «Вот это да! Они не природные хужеры, но теперь они там живут. Они живут в Индианаполисе». «Интересно. Хотите с ними познакомиться?» «А по-вашему, это необходимо?» Вопрос ее удивил. «Но они же из хужеров, как и вы. А как их фамилии?» «Фамилия женщины Коннорс, а его фамилия Хоникер. Они брат и сестра, и он карлик. И очень славный карлик». Она подмигнула мне. «Хитрое бестие этот малыш. А он уже зовет вас мамулей?» Я чуть было не попросила его звать меня так. А потом раздумала, не знаю, может, это будет невежливо, он же карлик. Глупости. Глава 51. Окей, мамуля. Я пошел в хвост самолета, знакомиться с Анджелой Хоникер Коннорс и с Ньютоном Хоникером, членами моего караса. Анджела и была та обесцвеченная блондинка с лошадиной физиономией, которую я заметил раньше. Ньют был чрезвычайно миниатюрный молодой человек, но в нем не было ничего странного. Очень складный, он казался гулливером среди бробдингнегов и, как видно, был столь же наблюдателен и умен. В руках у него был бокал шампанского, это входило в стоимость билета. Бокал был для него как небольшой аквариум для нормального человека, но он пил из него с элегантной непринужденностью, будто бокал был сделан специально для него. И у этого маленького негодяя в чемодане находился термос с кристаллом льда 9, как и у его некрасивой сестры, а под ними вода, Божье творение, все Карибское море. Хезл с удовольствием перезнакомила всех хужеров и удовлетворенно оставила нас. «Но помните», — сказала она, уходя, — «теперь зовите меня мамуля». «Окей, мамуля». «Окей, мамуля», — повторил Ньютон. Голосок у него был довольно тонкий, как и полагалось при таком маленьком горлышке. Но он как-то ухитрялся придать этому голоску вполне мужественное звучание. Анжела упорно обращалась с Ньютоном как с младенцем, и он ей это милостиво прощал. Я и представить себе не мог, что такое маленькое существо может держаться с таким непринужденным изяществом. И Ньют, и Анжела вспомнили меня, вспомнили мои письма и предложили пересесть к ним на пустовавшее третье кресло. Анжела извинилась, что не ответила мне. Я не могла вспомнить ничего такого, что было бы интересно прочесть в книжке. Конечно, можно было бы что-то придумать про тот день, но я решила, что вам это не нужно. Вообще же день был как день, самый обыкновенный. А ваш брат написал мне отличное письмо. Анжела удивилась. Ньют написал письмо? Как же Ньют мог что-либо вспомнить? Она обернулась к нему. «Душка, но ведь ты ничего не помнишь про тот день, правда? Ты был тогда совсем крошкой». «Нет, помню», — мягко возразил он. «Жаль, что я не видела этого письма». Она сказала это таким тоном, будто считала, что Ньют все еще был недостаточно взрослым, чтобы непосредственно общаться с внешним миром. По своей проклятой тупости Анжела не могла понять, что значит для Ньюта его маленький рост. «Душка, ты должен был показать мне письмо», — упрекнула она брата. «Прости», — сказал Ньют, — «я как-то не подумал». «Должна вам откровенно признаться», — сказала мне Анжела, «что доктор Брит не велел мне помогать вам в вашей работе. Он сказал, что вы вовсе не намерены дать верный портрет нашего отца». По выражению ее лица я понял, что она мной недовольна. Я успокоил ее как мог, сказав, что, по всей вероятности, книжка все равно никогда не будет написана, и что у меня нет ясного представления, о чем там надо и о чем не надо писать. Но если вы когда-нибудь все же напишете эту книгу, вы должны написать, что наш отец был святой, потому что это правда. Я обещал, что постараюсь нарисовать именно такой образ. Я спросил, летят ли они с Ньютом на семейную встречу с Фрэнком в Сан-Лоренцо. «Фрэнк собирается жениться», — сказала Анжела. «Мы едем праздновать его обручение». «Вот как? А кто же эта счастливая особа?» «Сейчас покажу», — сказала Анжела и достала из сумочки что-то вроде складной гармошки из плексигласа. В каждой складке гармошки помещалась фотография. Анжела полистала фотографии, и я мельком увидал малютку Ньюта на пляже мыса Кот, доктора Феликса Хоникера, получающего Нобелевскую премию, некрасивых девочек-близнецов, дочек Анжелы и, наконец, Фрэнка, пускающего игрушечный самолет на веревочке. И тут она показала мне фото девушки, на которой собирался жениться Фрэнк. С таким же успехом она могла бы ударить меня ногой в пах. На фотографии красовалась Мона Эймос Монзано, женщина, которую я любил.